В эфире радио «Эхо Кавказа».
Вы слушаете воскресную информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Сегодня 15 января. В Тбилиси, Сухуми, Цхинвали 21 час, в Праге 18 часов. У микрофона Кэти Бочуришвили. Добрый вечер. Сегодня в нашем выпуске. 23 января в Сочи по инициативе Дмитрия Медведева пройдет очередной раунд трехсторонних переговоров президентов России, Азербайджана и Армении.
За время, прошедшее с июня 2011 года, Ереван и Баку не стали сговорчивее и ближе друг к другу.
В ближайшее время семья Иванишвили намерена профинансировать создание нового телеканала в Грузии.
Новый канал будет транслировать передачи в Тбилиси. Его смогут подключить к своей сети вещания все столичные региональные компании кабельного телевидения. Мы собираемся вещать и через спутник.
МИД де-факто Республики Абхазия готов содействовать возвращению на историческую родину представителей абхазской диаспоры в Сирии.
Участники встречи обсудили конкретные пути содействия соотечественникам, оказавшимся в сложной ситуации в связи с развитием политического кризиса в Сирии.
Об этом и о многом другом в нашей информационно-аналитической программе и в выпуске новостей. С ними из пражской студии Любовь Баматова.
В главных новостях президент Сирии объявил всеобщую амнистию лицам, обвиняемым в преступлениях во время массовых волнений в стране. Израиль и США отложили до конца года совместное военное учение, намечавшееся на весну. В столице Иордании прошла очередная неофициальная встреча между представителями Израиля и палестинской автономии. Президент Сирии Башар Асад объявил всеобщую амнистию лицам, обвиняемым в преступлениях, совершенных во время массовых волнений в стране, длящихся уже 10 месяцев. Об этом сообщило сегодня сирийское официальное информационное агентство САНА. Амнистия коснется участников демонстрации, владельцев незарегистрированного оружия и солдат-дезертиров, которые до конца января сдадутся властям. Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун заявил сегодня, выступая в Ливане, что Башар Асад должен перестать убивать свой народ. За время беспорядков в Сирии, по данным ООН, погибли более 5000 человек. Сирийские власти утверждают, что 2000 солдат правительственных сил были убиты вооруженными террористами. Израиль и США отложили до конца года совместное военное учение, намечавшееся на весну. Об этом сообщило сегодня радио Израиля. Как заявил представитель израильского министерства обороны, причиной переноса масштабных учений, в ходе которых должна быть отрабатываться техника отражения ракетного обстрела Израиля с территории Ирана, является нехватка денег. Несмотря на перенос учений, намеченный на предстоящую неделю визит в Израиль председателя Объединенного комитета начальников штабов вооруженных сил США генерала Мартина Демпси, пройдет в соответствии с расписанием. По словам израильских военных, совместные США учения не являются ответом на возросшую напряженность в отношениях с Ираном, который, как убеждены США и другие западные страны, продолжает разработку ядерного оружия. В столице Иордании, Аммане, сегодня прошла очередная, уже третья неофициальная встреча между представителями Израиля и палестинской автономии. О каких-либо принятых решениях не сообщается. Новые консультации назначены на 25 января, накануне даты, которую палестинское руководство называет в качестве срока, когда оно решит, возобновлять ли полномасштабный мирный диалог. Главным препятствием для возобновления официальных переговоров палестинцы называют нежелание Израиля заморозить строительство поселений на западном берегу Иордана и восточном Иерусалиме. Израильская сторона настаивает на возобновлении переговоров без предварительных условий.
Эхо Кавказа. Новости.
Около 150 человек задержаны в Косово после столкновения демонстрантов с полицией в городе Падуево, где косовские албанцы попытались в субботу заблокировать движение транспорта у двух контрольно-пропускных пунктов на границе с Сербией. Сторонники партии «Движение за самоопределение» выражали протест против политики властей Сербии по отношению к Косову в одностороннем порядке, провозгласившему независимость в 2008 году. Вот что говорили на митинге его участники.
Протест, а он протест, пасёры. Наши акции протеста носят мирный характер. Вы знаете, что власти всегда говорят, что движение за самоопределение блокирует дороги, создает препятствия для передвижения граждан. Но на самом деле это делает правительство Косово. Вы видите, что сегодня они заблокировали нашу свободу передвижения.
Полиция применила для разгона сотен демонстрантов слезоточивый газ. Участники акции протеста бросали в полицейских камни. Пострадали около 50 человек. Большинство из них – сотрудники полиции. В городе Рамани на западе Ирака сегодня при нападении боевиков на здание местного управления полиции погибли 7 полицейских, еще 16 получили ранения. Нападению предшествовали 3 взрыва заминированных машин в центре города. Четвертая взорвалась у полицейского управления, после чего внутри здания взрывные устройства привели в действие 2 смертника. После взрывов 6 вооруженных автоматами боевиков начали штурм здания. Осада продолжалась 3 часа. 6 террористов были убиты. Здание полностью перешло под контроль сил безопасности. Накануне при взрыве на окраине другого иракского города Басра были убиты 53 человека, в основном шииты. В Пакистане сегодня 18 человек погибли и не менее 30 были ранены в результате нападения на шиитскую религиозную процессию. Трагедия произошла в городе Ханпур в центральной части Пакистана. Судя по всему, взорвалась бомба, обстоятельства нападения уточняются. Мусульмане-шииты составляют около 20% населения Пакистана. Суннитские экстремисты, считающие шиитов вероотступниками, часто совершают нападения на шиитские святыни и религиозные процессии. В Казахстане на парламентских выборах явка избирателей превысила 70%. Предварительные итоги Центр избирком планирует огласить в понедельник во второй половине дня. Генпрокуратура Казахстана сообщила, что поступило 18 жалоб на нарушения в ходе голосования, которые при первой проверке не подтвердились. Наблюдатели от СНГ заявили, что серьезных нарушений не было. На депутатские мандаты претендуют 7 партий. В парламенте должны быть представлены не менее 2.
Спасибо. С новостями была Любовь Баматова. Говорит радио «Эхо Кавказа». В эфире воскресная информационно-аналитическая программа «Весь Кавказ». У микрофона Кэти Боджоришвили. И мы переходим к главным темам. Вот уже полмесяца родственники 2 похищенных жителей Ингушетии не имеют никакой информации о их дальнейшей судьбе. К поиску подключены все силовые республиканские ведомства. Возбуждено уголовное дело, однако установить местонахождение этих людей пока не удалось, рассказывает Тимур Акиев.
В ночь на 27 декабря, около часа ночи, в Магасе, с территории частной строительной организации, расположенной по улице Саида Чакиева, похищены 2 жителя республики Ивоев Абубакар и Булгучев Исан. По официальной информации, похищение совершено группой неустановленных лиц. Родственники считают, что Абубакара и Ису похитили сотрудники силовых структур и вывезли их за пределы республики. Молодых людей забрали с территории склада строительной организации, где Абубакар Ивоев работает сторожем. Иса Булгучев, знакомый Ивоева, приехал к нему в гости. После полуночи на склад ворвались вооруженные люди в масках и увезли молодых парней с собой. Забрали также и машину Булгучева марки Toyota Camry. 28 декабря машину обнаружили на окраине сельского поселения Алиюрт. По факту похищения Булгучева и Ивоева 29 декабря Назрановским межрайонным следственным отделом Следственного управления Следственного комитета по Республике Ингушетия возбуждено уголовное дело. Ингушская прокуратура обратилась к гражданам республики с просьбой оказать содействие в получении любой информации, имеющей значение для раскрытия данного преступления и поиска похищенных молодых людей. По состоянию на 12 января 2012 года местонахождение Исы Булгучева и Абубакара Ивоева установить не удалось. Предположение о том, что за похищением Евлоева и Булгучева могут стоять сотрудники силовых структур, высказал и глава республики Юнусбек Евкуров, обсуждая тему похищений на встрече с представителями общественных и правозащитных организаций. Евкуров отметил, что дал команду местным силовикам не выпускать из республики транспорт, если есть подозрение, что в салоне автомобиля находится человек, удерживаемый силой. Он сказал, что независимо от того, кто проводит это мероприятие и с какими корочками они пожаловали республику, необходимо провести проверку и разобраться в ситуации. В случае неподчинения представителям местных правоохранительных органов, власти должны будут применять к таким людям все силовые меры, предусмотренные законом. Эту же жесткую позицию Евкуров подтвердил и на встрече с руководителями республиканских силовых ведомств, которая прошла 9 января 2012 года. «В республике есть хозяин, и я не позволю беспредел в отношении ее жителей», подчеркнул Евкуров. Аналогичная ситуация имела место в республике в ноябре 2009 года. Тогда, после серии похищений местных жителей, Евкуров провел встречу с сотрудниками силовых структур, на которой обратил внимание силовиков на недостаточный контроль за соблюдением законности при проведении спецопераций. А еще через несколько дней Евкуров встретился с родственниками похищенных и в беседе с ними отметил, что похищения в первую очередь бьют по его авторитету. После этих заявлений в течение года исчезновения людей в республике прекратились. Однако в 2011 году похищения людей на территории Ингушетии возобновились вновь. Тимур Акеев, специально для «Эхо Кавказа», город Назрань.
Слушайте нас каждый день на частоте коротких волн 11 985 и 15 545.
«Эхо Кавказа».
11 января из Сирии на имя президента России Дмитрия Медведева поступило пятое обращение представителей черкесской диаспоры с просьбой предоставить политическое убежище в России. Всего с конца декабря прошлого года 401 представитель черкесской диаспоры в Сирийской республике изъявил желание вернуться на историческую родину. Тему продолжит Мурат Гукимухов.
В объятом гражданской войной сирийском обществе революционный гнев все чаще падает на головы инородцев, не видящих для себя места в этом конфликте, говорит черкесский общественник из Краснодара Аскер Сохт.
Мы получаем информацию о том, что в сирийском городе Хомс погибло более 16 наших соотечественников. Это, безусловно, вызывает обеспокоенность черкесской общественности. Мы видим, как реагируют неправительственные организации Российской Федерации, Австралии, Германии, других стран. Они направляют свои обращения в органы власти Российской Федерации с призывом обеспечить безопасность наших соотечественников и принять на исторической родине ту часть соотечественников, которые выразили желание переселиться в Российскую Федерацию.
С конца декабря прошлого года к российским властям обратилось уже более 400 сирийских черкесов. Они направили свои обращения к президенту Дмитрию Медведеву, Федеральному собранию, субъектам Южного и Северокавказского федеральных округов, говорит Аскер Сохт.
В целом, надо сказать, что реакция позитивная, в том числе в средствах массовой информации нашей страны, совершенно очевидно, что эта проблема воспринимается не политизированно, а как гуманитарная проблема. Она вытекает из обязательств, которые взяла наша страна в области защиты прав соотечественников. И мы уверены, что эта проблема будет разрешена эффективно.
Заместитель председателя Государственной Думы по международным делам Андрей Климов говорит о том, что обращения будут рассмотрены, исходя из того, что Сирия является суверенным государством, членом ООН, законно избранными властями.
Конечно, мы против того, чтобы были какие-то этнические чистки в любую сторону и с любой стороны. И, конечно, мы за то, чтобы там ситуация как можно скорее вышла в русло политических переговоров и нахождения какого-то общественного консенсуса. И вот мы сейчас это пытаемся провести политико-дипломатическим путем. При этом я вполне понимаю, что есть довольно крупные там группы людей, в том числе этнических, в том числе и черкесов, которые хотели бы получить какого-то спокойствия, какой-то гарантии. И они в данном случае обращаются по разным направлениям, в том числе ищут такую поддержку и у России. Но, тем не менее, все-таки есть определенное правовое поле, и мы стараемся в этом поле держаться.
Иными словами, Россия не готова признать гуманитарную катастрофу в Сирии. И исходит из того, что сирийская власть остается дееспособной, хотя и находится в сложном положении. И здесь возникают дополнительные трудности дипломатического характера. Например, часть подписантов обращения является военнообязанными и не имеет права покидать пределы страны, в которой объявлены военное положение и всеобщая мобилизация. Кроме того, говорит Андрей Климов, политическое убежище – это особый правовой статус, предоставляемый государством отдельному лицу. Российское законодательство не предусматривает коллективных заявок на предоставление политического убежища по этническому или любому иному принципу, говорит Андрей Климов.
Нельзя коллективно объявить какой-то народ, имеющий право на политическое убежище. У нас есть в России процедура, как люди получают политическое убежище. Эта процедура достаточно простая, она много раз применялась. Каждое частное обращение рассматривается адресно. Политическое убежище предоставляется конкретному человеку в связи с конкретной ситуацией. В массовом плане нельзя принять решение там, Государственной Думы, я это вот мутрирую, да, и сказать, вот такой-то народ или такой-то этнос имеет право на политическое убежище в нашей стране.
Недавно турецкая организация черкесских ХАСА «КАФЕТ», в которую входят 56 черкесских организаций, предложила сирийским черкесам переселиться в Турцию. Российские общественники отнеслись к этому по-разному. Одни как искреннюю помощь соплеменникам, другие усмотрели в этом влияние турецких государственных структур. которые настороженно воспринимают растущие связи черкесской диаспоры с исторической родиной. Мурат Букимухов специально для «Эхо Кавказа».
Между тем, в Абхазии тоже с беспокойством следят за развитием политического кризиса в Сирийской Арабской Республике. МИД самопровозглашенной республики уже неоднократно выступал с заявлениями о готовности содействовать возвращению на историческую родину представителей абхазской диаспоры в Сирии. На днях во внешнеполитическом ведомстве прошло очередное заседание по этому вопросу, по итогам которого состоялся брифинг для журналистов, рассказывает Семен Пегов.
В сообщении абхазского МИДа, сделанном по итогам совещания, в котором помимо главы внешнеполитического ведомства и его заместителей приняли участие репатрианты из Сирии и Турции, глава Госкомитета по репатриации Зураб Адлейба, а также депутат Народного собрания Батал Кабахия, в очередной раз отмечалось, что абхазская сторона готова активно содействовать тем членам диаспоры в Сирии, которые пожелали бы вернуться на историческую родину. Озвучить сообщение для СМИ было поручено начальнику нового регионального отдела МИДа, который будет курировать внешнюю политику Абхазии в Турции и странах Ближнего Востока, Инару Гидзба.
Участники встречи обсудили конкретные пути содействия соотечественникам, оказавшимся в сложной ситуации в связи с развитием политического кризиса в Сирии. Состоялся полезный обмен информацией. Обсуждались вопросы, связанные с отправкой в Сирию миссии для ознакомления с ситуацией на месте.
Сообщил Инар Гидзба. Специальный отдел по Турции и Ближнему Востоку – это первое нововведение, сделанное в МИДе в этом году. Судя по всему, это только начало реформы, обещанных министром иностранных дел Вячеславом Чирикба. Молодой дипломат Инар Гидзба, возглавивший этот отдел, ранее работал в Центре стратегических исследований при президенте. Однако новая должность более соответствует его профилю. Инар Гидзба получил диплом по специальности «Международные отношения» в Польше. В МИДе ему поручили курировать одно из самых сложных и приоритетных направлений. По словам Гидзба, сотрудники отдела уже начали заниматься мониторингом этого региона и налаживанием конкретных связей с диаспорой.
Министерство иностранных дел и Государственный комитет по репатриации находятся на постоянной связи с представителями диаспоры в Сирии. На данный момент никаких обращений о репатриации из Сирии не было. Все участники отметили недопустимость политизации данного вопроса, что может помешать возможным инициативам Абхазии по содействию соотечественникам в Сирии.
Говорит Гидзба. В МИДе также сообщили, что в ближайшее время планируется приезд в Абхазию представителя диаспоры из Сирии для проведения более развернутых консультаций с руководством республики. Семен Пегов, «Эхо Кавказа», Сухум.
«Эхо Кавказа».
Продолжаем программу. «Другое лицо войны» – так называется книга, в которую вошли рассказы обычных людей, в жизнь которых вмешалась августовская война 2008 года. Они описывают события, которые произошли с ними в те трагические дни, вспоминают о том, как осетины и грузины помогали друг другу. Эти истории собраны грузинскими и осетинскими журналистами и правозащитниками. О том, как шла работа над книгой, которая должна выйти в начале февраля, материал Гоги Абциаури, его перевела Нуна Суварян.
Вот что руководитель неправительственной организации «Картлос» Меки Пибелури рассказывает об истории рождения книги.
На одной грузино-осетинской встрече наши осетинские коллеги рассказывали, как помогли грузины осетинам, как спасли бабушку. После этого мы рассказали историю о том, как осетинка спасла одну из деревень, соседские дома, которые хотели поджечь. После этого мы подумали, а давайте сделаем книгу, в которую войдут такие позитивные истории.
«Другое лицо войны» – это сборник рассказов о взаимопомощи между осетинами и грузинами в нелегкие дни августа 2008-го. С грузинской стороны эти истории собирали представители неправительственной организации «Картлос», с осетинской – редактор газеты «21 век» Тимур Цховребов и его коллеги. Меки Бибелури говорит, что вести эту работу было совсем непросто. Чтобы добраться в своих воспоминаниях до светлых эпизодов, люди должны были сначала рассказать о наболевшем, о тех бедах, которые все еще не дают им нормально спать. В те дни жизнь каждого находилась под угрозой. Бибелури уверена, что на фоне предельно негативного информационного контекста августовской войны необходимо находить и передавать истории, в которых человеческое добро становится превыше ненависти.
На фоне того, что сегодня обе стороны издают публикации, статьи, выходят фильмы, в которых используется язык ненависти, очень важно издать такую книгу.
О трудностях, с которыми пришлось столкнуться во время работы над книгой, рассказывает и редактор газеты «21 век» Тимур Цховрепов. Всего рассказов и грузинских, и осетинских набралось порядка 150, но в книгу вошли лишь 50 историй. Говоря с людьми, Тимур еще раз убедился, та же война со всей ее жестокостью не может отменить добро.
Мы хотели показать, что даже в этой грязи человек может сохранить свое лицо. И это дает надежду на будущее, что люди могут понять друг друга.
Есть ли у войны другое лицо, кроме смерти, жестокости, разрухи? По мнению авторов книги, да, есть. Сохранить человеческие ценности можно и в таких трагических обстоятельствах. Истории, которые вошли в книгу, в основном о соседях, друзьях, родственниках, которые в одно мгновение оказались по разные стороны баррикад. Тимур Цховрепов уверен, что Цхинвали книгу воспримут неоднозначно. Люди не готовы слышать, что те, кого они сегодня считают врагами, кому не доверяют, способны протянуть руку помощи, невзирая на национальность. Тема мира вообще не слишком популярна.
Если бы в этом вопросе была поставлена точка, наверное, было бы легче говорить. Но дело в том, что и сейчас тоже пока непонятная ситуация, и говорить о добрых делах очень трудно. Потому что для осетин вопрос все еще остается открытым. Вот, то есть, то, что у нас нет с Грузией мирных отношений, нет добрососедских отношений, и в то же время говорить о мире, с осетинской стороны это довольно сложно. Гораздо легче говорить о ненависти, о сложности, о том, какие плохие. И поэтому у нас тоже были большие проблемы. Но, тем не менее, нашлись люди, которые понимают, что война войной, а человеком надо оставаться.
Книга «Другое лицо войны» будет напечатана на грузинском, осетинском и английском языках и будет презентована в Тбилиси и Цхинвали одновременно.
Материал Гоги Апциаури перевела Нона Суварян.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
Эхо Кавказа.
В пятницу на официальном сайте Константинопольского патриархата появилась новость о состоявшейся встрече патриарха Варфоломея с архимандритом Дорофеем Дбар и другими членами абхазской делегации. Новость об этой встрече в начале недели вызвала весьма сдержанную реакцию грузинской патриархии. В свою очередь, представители Русской Православной Церкви были куда более жесткими в своих оценках этого визита. Так, заместитель председателя отдела внешних церковных связей Московского патриархата протоиерей Николай Балашов назвал священника Священной Митрополии Абхазии раскольниками и сказал, что Константинопольский патриархат не вправе решать абхазский вопрос. С еще более резким заявлением выступил священник Виссарион Аплия. Он сказал, что его правящим архиереем является патриарх Кирилл и на его стороне все православные люди Абхазии. Все эти заявления мой коллега Демис Паландов обсудил в рубрике «Гость недели» с одним из членов Совета Священной Митрополии Абхазии иеродиаконом Давидом Сарсани.
Отец Давид, вот визит абхазской делегации к Константинопольскому патриарху вызвал такую достаточно бурную реакцию в российском экспертном сообществе, и ряд представителей церкви в каких-то средствах массовой информации очень резко отреагировали на этот визит. Вы могли бы прокомментировать вот эту реакцию?
Да, конечно. Вот я знаю, что протоиерей Николай Балашов, который является заместителем председателя отдела внешнецерковных связей Московского патриархата, он уже вчера заявил позицию Русской Православной Церкви в отношении встречи духовенства Священной Митрополии Абхазии со Святейшим Патриархом Константинопольским Варфоломеем. Более того, это заявление, которое появилось на сайте Интерфакс Религия, потом было переведено на греческий язык и появилось на сайте Ранфеа, уже на греческом языке. Я могу сказать, что отец Николай Балашов и те люди, которые пристально следят за событиями, которые развиваются в церковной жизни Абхазии, они очень заинтересованы в том, чтобы именно их позиция была освещаема со всех сторон. Что же касается позиции нашей Священной Митрополии Абхазии, то информационное поле российское в этом отношении, церковное, да, оно работает односторонне, потому что нас цитирует такой сайт, как портал credo.ru, вот, а все остальные церковные сайты или освещающие религиозную жизнь российские, они как бы не особо хотят и не особо желают приводить нашу точку зрения. Я могу сказать, что позиция отца Николая Балашова, которую он вчера высказал, она нам, конечно, совершенно понятна. Просто, видите ли, в общем, то, что происходит сегодня и в Абхазии, это является следствием в целом политики отдела внешнецерковных связей Московского патриархата.
Я считаю, а в чем, собственно, эта политика состоит? Что хочет Москва?
Я хочу сказать, что мы уважаем благочестие русского православного народа. Но политика отдела внешнецерковных связей, она не является той, которая бы способствовала укреплению христианства вообще на Кавказе. Отношение отца Николая Балашова к церковным проблемам Абхазии и руководимым им в свое время секретариатом по межправославным связям всегда было таким. Для них крайне неприятным было какое-либо, так сказать, оживление ситуации или попытка выхода из сложившейся вот этой критической ситуации, которая происходит в жизни Абхазии. Им нужно было всегда, чтобы эта ситуация была заморожена, чтобы она находилась в вакууме, и никакого выхода из нее не было. Так следует, мне кажется, понимать из их позиций. И когда сегодня появляется такое оживление, они не готовы к тем инициативам, которые происходят с нашей стороны.
Вы наверняка читали интервью отца Виссариона, собственно, где он комментирует ваш визит к Константинопольскому патриарху. Вы могли бы ответить вот на его заявление?
Конечно, отец Виссарион поступает сейчас очень неправильно, говоря такие заявления. В первую очередь он забывает о том, что его канонический статус до сих пор не решен. Он остается официально клириком Грузинской Православной Церкви. И ни Синод Русской Православной Церкви, ни Синод Грузинской Православной Церкви не поднимал вопрос о его переходе в Русскую Православную Церковь. Когда он говорит о том, что с ним 20 священнослужителей в Абхазии представляют собой Абхазскую Православную Церковь, это совершенная ложь. Потому что эти священнослужители сами по себе находятся в Абхазии с нарушением канонических правил. То есть они не имеют никаких при себе документов, которые бы по канонам церкви давали бы им право находиться на территории этой епархии. Когда он говорит о том, что Вселенское православие якобы руководит церковной жизнью Абхазии, а потом переходит на то, что для него лично является, значит, святейший патриарх Кирилл, правящим архиереем, все это ложь. Когда мы сегодня обратились в Константинопольский патриархат и имели беседу со святейшим патриархом Варфоломеем, то мы изъяснили ему всю трудность нашей ситуации. То есть мы поступаем сегодня в соответствии с тем, что говорят священные каноны церкви. Если наш народ нас поддерживает, мы для этого и имели возможность высказаться на церковно-народном собрании 15 мая 2011 года. Мы обещали тем людям, которые там собрались, довести это дело до конца, и нас принял святейший патриарх Варфоломей и выслушал нас. И мы встали именно на канонический путь разрешения этой ситуации. О чем отец Виссарион думает и что он дальше предполагает делать, это его проблема. Отец Виссариона Плия, к сожалению, со своим эпатажем устраивает некоторых людей в Русской Православной Церкви. И я думаю, что если такие лица, как отец Николай Балашов, наконец-то закончит свою церковную карьеру и перестанет быть церковным бюрократом и уйдет на пенсию, на место него, если придет достойный человек, который не просто будет заниматься церковной дипломатией, а прежде всего будет искать возможность объединить православные народы, не искать так сказать, соперничество между Русской Православной Церковью, Константинопольским Патриархатом, не искать возможности пути управления Грузинской Православной Церковью, используя конфликт в Абхазии и нерешенность церковной проблемы Абхазской Церкви. Если найдется человек, который будет руководствоваться прежде всего Евангелием, желая блага русскому православному народу, абхазскому православному народу, грузинскому православному народу, а не играть в так называемую церковную политику, нам легче будет жить. И тогда мы сможем разрешить все наши проблемы, которые, к сожалению, замешаны и на национализме, и на каких-то еще нехороших проявлениях человеческих наших недостатков.
Это был член Совета Священной Митрополии Абхазии иеродиакон Давид Сарсания. С ним беседовал Демис Паландов. Говорит радио «Эхо Кавказа». В эфире воскресная информационно-аналитическая программа «Весь Кавказ». В Тбилиси, Сухуми и Цхинвали 21 час 29 минут. У микрофона Кэти Боджоришвили. И наступило время краткой сводки новостей. С ними из пражской студии Любовь Баматова.
Патриархия Грузии распространила заявление в связи со встречей представителей Абхазской церкви с патриархом Константинопольским, передает Медиа Ньюс. Предлагаю вам краткий текст этого заявления. Как известно, на абхазском сайте absnepress.info была опубликована информация о том, что 9 января текущего года его преосвященство патриарх Варфоломей I в своей резиденции принял так называемый Совет Священной Митрополии Абхазии. В связи с этим патриархия Грузии связалась с главным секретарем патриарха Константинопольского, архимандритом Варфоломеем Самарисом, который заявил, что эта встреча была назначена лично им, поскольку с абхазской стороны было получено не одно письмо с просьбой о аудиенции с патриархом Константинопольским. И как любым христианам, желающим это, им лицам была дана возможность говорить. Архимандрит Варфоломей категорически опроверг распространенную информацию о приглашении членов Совета Священной Митрополии Абхазии патриархом Константинопольским и сказал, что неправильно называть этот факт, официальным визитом к патриарху или хотя бы официальной встречей. Он также заявил следующее. На Константинопольском синоде было четко сказано, что Абхазия является неотъемлемой территориальной частью Грузии. Абхазская церковь находится под юрисдикцией грузинской церкви. Исходя из этого, вопрос абхазского духовенства является прерогативой католикос-патриарха всея Грузия, отмечено в заявлении. 17 января в Азербайджан с визитом прибудет делегация, возглавляемая заместителем председателя парламента Грузии Фридоном Тодуа. Как сообщили Азертадж в Миле Меджлисе, цель визита – обмен мнениями относительно развития сотрудничества между законодательными органами двух стран, а также расширение связей в других областях. В рамках визита члены делегации парламента Грузии проведут встречи в Миле Меджлисе в Министерствах здравоохранения и экономического развития. Сельскохозяйственная продукция и продукты питания, которые выпускают 5 предприятий Северной Осетии, будут продвигаться на российском и мировых рынках под названием «Под брендом сделано на Северном Кавказе». В число предприятий, продукции которых присвоен новый бренд, вошли 4 сельскохозяйственных производственных кооператива и 1 агропромышленный комплекс. Среди них 4 «Дегуста», «Горянка», «Рубин» и «Кита». Такую же продукцию выпускает ООО «Агропромышленный комплекс Мастер Прайм Березка». Основными направлениями их деятельности являются животноводство, производство молочной продукции, растениеводство и садоводство, передает «Кавказский узел». В Магарамкентском районе Дагестана в субботу вечером совершено вооруженное нападение на полицейский патруль. Задержано 2 подозреваемых в нападении. Как сообщил Интерфаксу представитель правоохранительных органов, недалеко от села полицейские попытались проверить документы у 2 подозрительных мужчин. В ответ один из них открыл огонь из пистолета. Полицейские открыли ответный огонь и вынудили 2 нападавших сложить оружие.
Спасибо. Краткую сводку региональных новостей подготовила Любовь Баматова.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете эхокавказа.ком.
Эхо Кавказа.
Продолжаем программу. В пятницу в Карабулакском районном суде должно было состояться последнее заседание по делу Зелимхана Читигова, сотрудников Карабулакского УВД, бывшего начальника криминальной полиции Карабулака Илеза Нальгиева и его руководителя, начальника УВД Карабулака Назира Гулиева, обвиняют в превышении служебных полномочий, похищении и пытках Читигова, рассказывает Магомед Тариев.
Зелимхан Читигов, беженец из Чечни, проживавший в городе Карабулак, год назад был арестован сотрудниками ингушского МВД, и в течение 5 суток его подвергали изощренным пыткам и издевательствам, вынуждая взять на себя ответственность за преступления, которых он не совершал. Сам Читигов на сегодняшний день находится в Норвегии. Его интересы в суде представляют адвокат и родители. За час до начала судебного заседания на обвиняемого Илеза Нальгиева было совершено покушение. Во дворе его дома сработало неизвестное взрывное устройство, в результате чего Нальгиев был ранен. По предварительной информации, он находится в тяжелом состоянии в отделении реанимации. В связи с этим происшествием суд был отложен, рассказывает адвокат Тома Цичоева.
Пришел адвокат Нальгиев и заявил, что при неизвестных обстоятельствах Нальгиев получил определенную травму, то есть чего он попал в реанимацию, в связи с чем суд пришел к выводу, что процесс надо отложить до выяснения состояния самого Нальгиева и до получения официальных документов из больницы.
За день до суда оба обвиняемых вместе с ингушским оппозиционером Магомедом Хасбиевым дали интервью грузинскому телеканалу ПИК. Бывшие полицейские утверждают, что стали жертвами травли со стороны президента Ингушетии Юнусбека Евкурова. Причина травли – их борьба с похитителями нефти, одним из которых является брат главы Ингушетии Увейц Евкуров. Оба обвиняемых отвергают свою причастность к похищению и пыткам Читигова. При этом оба утверждают, что располагают информацией о причастности Читигова к теракту у Карабулакского ОВД. Зухра, мать Зелимхана Читигова, была поражена и самим фактом интервью и нефтяной версии этого дела бывших полицейских.
Суд идет уже 6 месяцев. Если они думали, что это все Евкуров что-то хочет сделать, они бы давно обратились в правозащитную организацию. Они нам говорили, все, с нами ничего не будет, за нас Евкуров постоит, жалуйтесь куда хотите.
Зухра вспоминает о своих попытках добиться помощи со стороны руководства республики в деле ее сына.
С первого дня похищения моего сына мы обращались к Евкурову, но Евкуров почему-то был склонен верить больше правоохранительным органам, а не нам.
Зухра Читигова рассказывает и о довольно странных попытках замять это дело со стороны семьи Илеза Нальгиева.
Нальгиевы постоянно присылают к нам домой родственников своих. Вот чтобы мы не жаловались на них, вот чтобы мы забрали заявление свое. В то же время он пишет на меня заявление, что я ему угрожаю убийством.
Дело Читигова – первое уголовное дело в республике против сотрудников силовых структур, которое дошло до суда. В Ингушетии едва ли наберется 10 человек похищенных, которым удалось выжить и вернуться к своим семьям. Никто из них не мог назвать имена своих похитителей и места, где их держали. Читигов – единственный, кто узнал своих мучителей и дал против них показания. И после 6 месяцев рассмотрения дела в суде, неожиданно возникшая версия обвиняемых о мести со стороны Евкурова вряд ли кому-то покажется достоверной. Магомед Тариев, специально для «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
23 января в Сочи по инициативе Дмитрия Медведева пройдет очередной раунд трехсторонних переговоров президентов России, Азербайджана и Армении. Будет предпринята новая попытка придать динамику Нагорно-Карабахскому урегулированию. По словам главы российского государства, армяно-азербайджанский конфликт является единственным противоборством на постсоветском пространстве, которое может быть урегулировано мирным путем. О том, насколько оправдан оптимизм Дмитрия Медведева, политолог Сергей Маркедонов.
Новый раунд переговоров в Сочи пройдет после перерыва длиной в 7 месяцев с момента предыдущей встречи президентов в трехстороннем формате. Тогда в Казани миротворческого чуда, о котором так долго говорили представители стран-членов Минской группы ОБСЕ, не произошло. Во многом именно это обстоятельство предопределяет отсутствие завышенных ожиданий от будущего саммита. За время, прошедшее с июня 2011 года, Ереван и Баку не стали сговорчивее и ближе друг к другу. Напротив, в новогоднем обращении к нации президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что его страна в прошлом году потратила более 3 миллиардов американских долларов на оборонные нужды и собирается увеличить эту цифру в наступившем году. Официальные представители Армении, которые считают себя победившей стороной, не так часто выступают с воинственными призывами. Однако их понимание относительно переговорных перспектив также не претерпело существенной эволюции. Компромиссам Ереван не готов в той же степени, что и Баку. Какие же рациональные резоны существуют для проведения сочинской встречи? Что останется в сухом остатке после очередной порции дипломатических заявлений о скором прогрессе? В первую очередь, следует обратить внимание на то, что саммит в Сочи может придать определенный импульс переговорному процессу, который после Казанского провала находился в состоянии застоя. Застой, конечно же, не означает смерть мирного процесса как такового. Однако он создает не вполне здоровую психологическую атмосферу, в которой намного легче осуществить переход к открытому конфликту. Любые переговоры, даже имитационные, дают определенную гарантию того, что ситуация не скатится к военному сценарию. Думается, что президентам, помимо, собственно, карабахской проблематики, в Сочи будет что еще обсудить. В данном случае речь идет о так называемых фоновых факторах. Прежде всего, нынешней ситуации вокруг Ормузского пролива и очередного витка американо-иранской конфронтации. Если данный кризис будет развиваться по негативному сценарию, то Нагорно-Карабахский процесс осложнится многими внешними факторами. И это также заставляет и Баку, и Ереван быть осторожными, воздерживаться от внесения своей скромной лепты в общую дестабилизацию Евразии. Нельзя не видеть в сочинской встрече и собственный геополитический интерес Москвы. Российская роль в Нагорно-Карабахском процессе принципиально отличается от всего того, что Москва делает на Южном Кавказе. Во-первых, ее принимают обе стороны конфликта, а не одна из них. Во-вторых, Запад, вовлеченный в разрешение иранской проблемы и преодоление собственных финансово-экономических сложностей, готов к тому, чтобы первенство в переговорном процессе по Карабаху принадлежало бы Москве. В отличие от Грузии, Россия и США не рассматривают Нагорно-Карабахский процесс как площадку для геополитической конкуренции. Кремль в данном конкретном случае не стремится радикально перекраивать карту региона. И это вполне устраивает Госдеп и Белый дом. Таким образом, России надо не упустить контроля над мирным процессом и выйти из состояния застоя, ставившего под сомнение дееспособность российской дипломатии. После того, как Владимир Путин и Дмитрий Медведев приняли решение обменяться креслами, и в Баку и в Ереване стали говорить о закате трехстороннего формата, символом которого стал главный поборник модернизации России. Сочинская встреча призвана показать, интерес к переговорному процессу Москва не потеряла. И вне зависимости от распределения кресел между представителями правящего тандема, Кремль будет продолжать свои посреднические усилия. Возможности Москвы в мирном процессе не стоит преувеличивать. Ей нужно сохранять свои позиции и в Армении, и в Азербайджане, в условиях, когда обе стороны требуют окончательного выбора. Однако внести свою роль в успокоение горячих голов и укрепление самого переговорного процесса, как альтернативы скатыванию к войне, Россия в состоянии. Не будет лишними демонстрация ее готовности к прагматической внешней политике, ибо в ожидании марта 2012 года многие политики и эксперты в Евразии и на Западе полны прогнозами по поводу радикальных геополитических разворотов Кремля. Что же касается прорывов, то без солидарной воли армянской и азербайджанской элиты они недостижимы. Сергей Маркедонов, Вашингтон, США.
Продолжаем программу. 25 марта – выборы президента де-факто Республики Южная Осетия. По мнению многих юго-осетинских политиков, начавшаяся предвыборная кампания пока не внушает надежд на серьезные перемены к лучшему в организации и проведении выборной кампании. Предстоящие в марте выборы президента могут пойти по прежнему сценарию. С политиками и экспертами общалась Ганна Яновская.
Конечно же, после прошлых выборов ситуация в республике изменилась, считает лидер коммунистической партии Южной Осетии Станислав Кочиев. Однако в нынешней ситуации очень сложно понять, как именно складывается новый политический ландшафт. В республике все настолько смешалось, что стало трудно разобрать, кто есть кто. В таком положении, считает Кочиев, республика оказалась по вине прежнего руководства, которое никак не желает выйти из образа и уйти на покой.
Мы сейчас должны подойти очень ответственно и должны выбрать одного кандидата, за которого должны проголосовать. Я так полагаю, это оптимальный вариант выхода из кризиса, чтобы мы не стали посмешищем перед всем миром, чтобы наконец получили президента. Будут вводить заблуждение людей, потому что называться оппозицией, а самое, на самом деле быть самой настоящей, что именно есть оппозиция.
Лидер Компартии боится, что на этих выборах Южная Осетия может стать рекордсменом по количеству кандидатов. Схожее мнение о предстоящих выборах и у советника президента Южной Осетии Сони Хубаевой. По ее глубокому убеждению, пост президента – это не игрушка, а большая ответственность перед своим народом.
У меня только одно пожелание, чтобы народ Южной Осетии набрался мудрости
И каждый из тех людей, который хочет баллотироваться, очень хорошо продумал свои возможности, свои способности и поставил перед собой вопрос о том, что на сегодняшний день он успел сделать для своего народа. И что он может для него сделать? На мой взгляд, необходимо, значит, собраться и выбрать единого кандидата от оппозиции, единого кандидата от власти. И этого вполне достаточно, чтобы наш народ сделал свой выбор.
Хубаева высказала опасение, что если все пойдет по прежнему сценарию, республика вновь, как и в ноябре, встанет перед угрозой гражданского противостояния. Этого, считает политик, нельзя допустить ни при каких обстоятельствах. Глава администрации Лениногорского района Алан Джусуев также опасается, что второй тур, если он состоится, вновь расколет население республики. Влияние российского фактора на выборы, считает Джусуев, будет существенным.
У России есть свой интерес, это нормально. Когда Россия вводила свои войска, никто не жаловался на то, что ее вводят. И этот интерес надо учитывать. У нас президент, скажем так, это... Да, это и выбор народа, но это и фигура, которая в первую очередь будет налаживать и укреплять, и улучшать отношения с Российской Федерацией. Кандидат должен общество консолидировать, каким бы он ни был.
Заместитель министра иностранных дел Южной Осетии Алан Плиев считает, что у России будут и собственные предпочтения на выборах.
Российская Федерация, учитывая наши тесные взаимоотношения с ней, думаю, каким-то образом будет принимать участие в поддержке того или иного кандидата на должность президента. Но я надеюсь, что интересы России и населения Южной Осетии будут совпадать.
Как сказала начальник управления по молодежной политике Эмилия Гагиева, пока что накал страстей вокруг выборов только набирает обороты.
Выборы пройдут, я считаю, намного жестче. Естественно, появятся новые кандидаты, которые вообще не светились во время первого этапа, скажем так. И самое главное, чтобы наш народ наконец-то сплотился, появилась одна общая идея, и чтобы у нас не было как бы между собой врагов.
Ганна Яновская специально для «Эхо Кавказа». Цхинвали.
Эхо Кавказа.
В ближайшее время семья бизнесмена Иванишвили намерена профинансировать создание нового телеканала в Грузии. Уже оформлен соответствующий контракт с владельцем лицензии на вещание. Сторонники бизнесмена надеются, что это поможет ему в проведении предвыборной кампании. Тему продолжит наш тбилисский корреспондент Олеся Вартанян.
У телеканала пока нет названия, неизвестно также, кто там будет работать. Владелец канала Илья Кикабидзе сообщил, что детали все еще прорабатываются, но абсолютно уверен в том, что телеканал выйдет в эфир в ближайшее время.
Новый канал будет транслировать передачи в Тбилиси. Его смогут подключить к своей сети вещания все столичные региональные компании кабельного телевидения. Мы собираемся вещать и через спутник. Если вся эта программа будет выполнена, очень большая аудитория получит доступ к этому каналу.
Говорит Илья Кикабидзе. В начале декабря Кикабидзе получил лицензию на вещание для нового канала. Он ждал этого больше 3 лет. Первоначально она предназначалась для оппозиционного телеканала «Маэстро», долгое время не имевшего права на трансляцию информационно-аналитических передач. Несмотря на то, что в 2009 году проблема с «Маэстро» разрешилась, Кикабидзе не стал отзывать заявку на лицензию и продолжал ожидать ответа.
Честно говоря, то, что мне выдали лицензию, не было для меня неожиданностью, так как этого от властей требовали международные организации. Мы со своей стороны держали эти организации в курсе, чтобы они знали, как продвигается процесс предоставления нам лицензии.
Сказал Кикабидзе. В данный момент он директор «Маэстро», но в ближайшее время собирается покинуть свое кресло, чтобы полностью посвятить свое время и силы новому каналу. Кикабидзе обещает, что его уход не помешает «Маэстро» продолжить вещание в прежнем формате. Переговоры с Иванишвили, по его словам, начались почти сразу после того, как он получил лицензию на вещание. В середине декабря Кикабидзе оформил договор с компанией жены бизнесмена Екатерины Хведелидзе, которая буквально на днях заявила о намерении создать политическую партию и баллотироваться в парламент. О желании вложить деньги в местный телеканал Иванишвили сообщил в самом первом публичном обращении в октябре прошлого года, когда заявил о начале борьбы за власть в стране. Тогда он был готов приобрести любой из существующих оппозиционных каналов Грузии. Спикер Иванишвили Нона Кандиашвили подчеркнула, что бизнесмен не стал владельцем нового канала, а взял его в управление на 1 год. По окончании этого срока, по ее словам, словам, бизнесмен намерен вернуть канал в управление Илье Кикабидзе.
Я очень надеюсь, что все получится, и, наверное, с трудностями, потому что все, к сожалению, происходит с трудностями, когда идет борьба. Но в итоге обязательно все получится, и канал обязательно выйдет в эфир, и выйдет таким, какой его ждут, какой необходим в этой стране сегодня.
Сказала Кандиашвили. Она утверждает, что Иванишвили и его сторонники не станут вмешиваться в редакционную политику канала. Однако признает, что ресурсы нового телеканала будут использованы для победы Иванишвили в парламентских выборах, назначенных на осень следующего года.
Я уверена, что это будет свободный телеканал. А все остальное оценят зрители, что самое главное. Я думаю, что на канал придут люди, которые, те журналисты, которые хотят и будут независимыми.
Сказала Кандиашвили. Она пообещала, что в ближайшее время будет открыта информация о политическом и творческом профилях телеканала. Весь процесс будет прозрачным и соответствующим закону, обещают сторонники Иванишвили. Олеся Вартанян, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Комитет по налогам и сборам де-факто Республики Южная Осетия заявляет о более чем трехкратном увеличении сборов в республике с 2008 по 2011 год. По мнению председателя комитета Руслана Плеева, рост сбора налогов наглядно демонстрирует рост экономики республики в целом. Впрочем, эксперты говорят, что ситуация могла быть и лучше. Тему продолжит Зарина Санакоева.
Комитет по налогам и сборам Республики Южная Осетия заявляет о более чем трехкратном увеличении сборов в республике с 2008 по 2011 год. По мнению председателя комитета Руслана Плеева, рост сбора налогов наглядно демонстрирует рост экономики республики в целом. Большую часть доходов бюджета Южной Осетии составляют российские дотации. Что же касается своих доходов, они формируются из отчислений 6-7 крупных компаний. К примеру, более 30% собственных доходов страны дает связная отрасль. Но она по большому счету представлена лишь одной компанией – Узтелеком, которая является монополистом в сфере услуг мобильной связи и интернета. Среди других крупных налогоплательщиков – банки и строительные компании. На самом деле платежи в бюджет могли расти и большими темпами. Но дело в том, что согласно законодательству, строительные организации, занятые в восстановлении республики, освобождены почти от всех налогов на бизнес, рассказывает председатель комитета по налогам и сборам Республики Южная Осетия Руслан Плев.
Наши компании платят, как правило, значит, налоговое имущество, потому что у них здесь налоговое имущество зарегистрировано. Наши компании платят подоходный налог, потому что граждане Республики Южная Осетия. Наши компании же платят, значит, пенсионный фонд, потому что граждане Республики Южная Осетия. Ну, у наших компаний практически нет земли, не берут эту землю.
С российскими подрядчиками ситуация для югосетинского бюджета еще более плачевная. Они освобождены от всех этих налогов в Южной Осетии и платят их на территории России. По мнению властей, это должно содействовать процессу восстановления республики. В результате существенная часть средств, выделяемых Россией на восстановление республики, возвращается обратно в Россию. Там закупаются стройматериалы, платятся налоги, и кроме того, многие фирмы привозят своих рабочих. Соответственно, и зарплату они отправляют в Россию. Преподаватель Угасинского государственного университета Аза Тибилова говорит, что средства, выделяемые Россией на восстановление, можно было бы использовать рациональнее.
Если эти деньги направляются, списываются на Южную Осетию, то какой-то результат должен быть. Единственное, что в Южной Осетии может оставаться, это, может быть, налоги и, может быть, зарплата тех людей, которые работают как-то в этих строительных организациях наших граждан.
На этом фоне новость о строительстве завода по производству стройматериалов в Южной Осетии внушает оптимизм. Во всяком случае, есть надежда, что в народе перестанут ходить анекдоты о завозе на стройплощадке Южной Осетии щебня и песка с территории России. Такая ситуация, уверена Аза Тибилова, сложилась в результате неверного подхода к управлению экономикой республики. С 2002 года министром экономики Южной Осетии ни разу не был ее житель, и все экономические программы пишутся за тысячи километров от Цхинвала. Разве там могут знать нужды республики? Недоумевает Аза Тибилова.
А должна быть программа, а на что? На что? И эта программа, она должна быть составлена нашими специалистами. Надо спросить народ Южной Осетии, вам нужно что, жилье вам нужно в первую очередь? Или вам нужен пивзавод в первую очередь? Ведь разница же есть.
В целом налоговую нагрузку на предпринимателей в Южной Осетии трудно назвать непосильной, говорит директор закрытого акционерного общества ВИКОС Виссарион Докузов. Его фирма работает с 1992 года, а с 2000 года она начала сама производить тротуарную плитку.
Ну, сказать, что у нас налоги сейчас сгущат или там такое, нельзя. Тем более сейчас исполняющий обязанности президента Бруцев Вадим Владимирович объявил, что от налогов производители, производственники будут освобождены. Ну, имеется в виду, кроме подоходного. А от других налогов будут освобождены. Я насколько знаю, ну, наверное, в ближайшее время этот вопрос тоже решится. И так что всем производителям будет очень комфортно.
Помимо ЗАО «ВИКОС», сейчас в Южной Осетии укладкой плитки занимаются еще две компании. Одна из них – чеченская. Пока они укладывают привозную плитку. Но, по словам Докузова, ведутся переговоры о том, чтобы они закупали продукцию местных компаний. Скоро это будет намного выгоднее. Зарина Санакоева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
В Казахстане сегодня прошли досрочные выборы в Маджилис, нижнюю палату парламента страны. В бюллетень были внесены списки 7 партий. Эксперты прочат убедительную победу партии Нур-Отан, которую возглавляет президент Нурсултан Назарбаев. Особенность этих выборов заключается в том, что Казахстан намерен расширить количество партий в местном парламенте, рассказывает Мумин Шакиров.
Политические реформы в Казахстане проводит президент Нурсултан Назарбаев. Его партия Нур-Отан до роспуска контролировала почти 90% голосов в парламенте. Депутаты сами внесли поправки в законодательство, и теперь после выборов Маджилиси будет сформирован по меньшей мере из представителей двух партий, считает эксперт по Центральной Азии, обозреватель московских новостей Аркадий Дубнов.
Назарбаев решил, что прилично, демократически, так сказать, декоративно необходимо иметь как минимум двухпартийную систему. Это узаконено. И проходной барьер 7% преодолеет никакая партия, то волевым образом все равно будет представлена в парламенте еще одна партия, максимально как бы приближенная к 7%. Таким образом, будет избран парламент, можно гарантированно считать, что он будет не более чем двухпартийным. Партия, правящая Нур-Отан, и еще одна партия Ак-Жол, достаточно искусственно как бы переформатированная накануне выборов.
В парламентских выборах принимает участие 7 политических партий Казахстана. Тему продолжает наш коллега из Алматы Сергей Козлов.
Это несомненный лидер партии Нур-Отан, Коммунистическая народная партия, социал-демократы, партии Ак-Жол, Светлый путь и «Адилет», «Справедливость», «Аграрий» и «Партия патриотов». Самыми масштабными были, как и следовало ожидать, мероприятия партии власти Нур-Отан, лидер которой, президент Нурсултан Назарбаев, выступил в последний день агитации с обращением как к своим сторонникам, так и ко всем гражданам страны и оценил итоги предвыборной борьбы.
Наши граждане в то же время увидели, кто есть кто, наблюдая, как выступают наши политики. Оценили, какие партии имеют конкретные программы, какие меры они планируют для их реализации на благо нашего народа. Также они увидели, какие партии заняты пустословием, очернительством, показывая тем самым свое абсолютное непонимание положения дел, свою оторванность от жизненных реалий.
Основной оппозиционной партией считается Объединенная социал-демократическая, сопредседатель которой Булат Абилов не сомневается в том, что выборы, как и ранее, будут в Казахстане сфальсифицированы. Однако, по его мнению...
Мы уверены в том, что если будут более-менее честные выборы, наша партия, общенациональная социал-демократическая партия, которая объединилась 2 года назад и 3 месяца с партией «Азад», наберет 50%.
Менее оптимистичен председатель другой, также считающейся оппозиционной партии Ак-Жол, Светлый путь, Азат Перуашев.
Я и сам вот езжу по регионам, видел, с какой теплотой, с какой поддержкой встречают наши делегации рядовые граждане, избиратели. Но при этом надо отдавать должное, призываем, не призываем, но Нур-Отан идет на первое место.
В целом избирательная кампания прошла относительно спокойно. И 9 миллионов 180 тысяч казахстанских избирателей должны выбрать 107 депутатов Маджилиса, Нижней палаты парламента, из 380 кандидатов. Сергей Козлов для Радио Свобода, Алматы.
казахский политолог Нурлан Ерембетов считает, что в Казахстане партии не отражают интересы простых людей, так как расслоение в стране происходит совершенно по другому принципу.
Сегодня мы уже опоздали с партийным строительством. То, что можно было сделать 10 лет назад. И сегодня количество партий в парламенте практически уже ничего не решает. Потому что раздел пошел по другим вещам. Сегодня нельзя говорить о том, что все эти партии представляют все социальные слои в Казахстане. Речь идет о расслоении Казахстана на различные социальные слои. Безработные, самозанятые, работы, богатые. Бедный, село, аул, город. Но сегодня Казахстан делится и в политике, и в жизни не по политическим партиям, не по политическим каким-то трендам. Он делается на социальные слои.
Грубо говоря, вы считаете эти выборы бессмысленными в какой-то степени?
Ну, я не могу так жестко выражаться. Это все равно, в любом случае, это будет плюс вперед, потому что по закону мы сегодня не можем иметь уже однопартийный парламент. Вот, минимум две партии, это уже на основе законодательства. У нас должно быть минимум две партии. Но мы с этим опоздали.
Это был Нурлан Ерембетов. Явка граждан на участке в соответствии с казахстанским законодательством не имеет значения. Выборы будут считаться состоявшимися, независимо от того, сколько избирателей примет участие в голосовании. Муми Шакиров, Радио Свобода, Москва.
Это все на сегодня. На волнах радио «Эхо Кавказа» вы слушали воскресную информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». Главный редактор Андрей Бабицкий. Слушайте и читайте материалы нашей программы на сайте echokavkaza.com. Сегодня для вас работала Кэти Боджоришвили. Всего вам доброго. До завтра.